Хотелось понять, что такое на самом деле русский Кафка, не ограничивается ли он какими-то стандартными представлениями о нем, ну, вроде расхожей фразой «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Хотелось посмотреть, что есть на самом деле в разных областях, в научной, в поэтической, в художественной. В общем, все, что на самом деле представляет собой русский Кафка, хотелось представить.
Но вы пришли, судя по вашему предисловию, к довольно печальному выводу, что хотя Кафку в России много издавали и довольно много о нем писали, ну, после отмены цензуры, конечно, но, в общем-то, не очень поняли.
Вы совершенно правы. Что касается проблемы издания произведений Кафки, то тут вообще ситуация, на мой взгляд, печальная, поскольку вот уже много лет переиздаются одни и те же переводы. Зачастую они не совсем корректны. И традиции переводить заново иностранную литературу в России нету. То есть все придерживаются уже существующих переводов. Поэтому вообще есть большая проблема о том, что надо Кафку заново переводить.
Да, я вижу, что вы к дневникам Кафки даже писали примечание, что там в переводе ошибка, там у него Достоевский, а в переводе Гоголь, даже такие анекдотические вещи.
Да, совершенно верно. Но в случае с данной конкретной записью ошибся сам Кафка, а переводчик его исправил, что, ну, на мой взгляд, не совсем корректно, не стоило этого делать. Так что, действительно, проблемы с переводом есть. Я думаю, в скором времени она будет на самом деле исправлена, потому что вот в 2011 году были новые документы обнаружены в Израиле, и, может быть, на волне новых переводов издатели задумываются о том, чтобы заново перевести уже существующие вещи. Но дело в том, что переводы крупных романов Кафки, они все советские, соответственно, в них есть некий налет нездорового интереса к именно такой процессуальной стороне, да, к бюрократическому аппарату, изображенному у Кафки, поэтому хотелось бы, чтобы переводы были, в общем, более объективными.
То есть переводы Риты Райт-Ковалёвой вас не очень устраивают?
Не устраивают в том смысле, что они были сделаны не по тем источникам, по которым нужно, но, с другой стороны, у Райт-Ковалёвой других источников, насколько я понимаю, не было.
Ну вот я уже упомянул дневник. Это очень интересный раздел вашего сборника. Фрагменты дневников Кафки, связанные с Россией, и фрагменты писем, где тоже упоминаются какие-то русские реалии, русские авторы, русские балерины даже. Каких авторов он читал и ценил? Были ли у него вообще русские знакомые или даже друзья? И интересовался ли он политическими событиями в России, революцией? Судя по дневникам, вовсе нет.
Ну тут ситуация непростая, потому что, во-первых, мы об этом можем судить только по каким-то документальным свидетельствам, то есть письма, дневники. Есть еще такой сборник библиографического тоже свойства, библиотека Кафки, она находится сейчас в Вупертале в Германии. И вот был издан список того, что у него было в этой библиотеке. Ну, в общем, для немца, интересующегося русской литературой, стандартной, Достоевский, Толстой в первую очередь. И еще некоторый список литературы, посвященной русскому еврейству. Но из дневников следует, что Кафка очень любил русских. Читал Кузьмина, в частности, роман Кузьмина об Александре Великом.
Да, вот это удивительно совершенно. Неожиданно вдруг среди обычных классиков, да, Толстой, Достоевский, Чехов, которого он обожал, вдруг Михаил Кузьмин.
Да, представить себе, что Кафка читает Михаила Кузьмина, более того, делает дневник выписки, это, конечно, что-то удивительное. Но меня, вот, честно говоря, сюжет с русскими балеринами заинтересовал больше. Видимо, Кафка посещал какие-то гастроли или петербургских театров в Праге. Да, в общем, русские балерины его крайне интересовали, он всех знал по именам. Более того, дневник вообще начинается с того, что ему снится русская балерина Эдуардова. Снится ему 4 раза подряд.
Александр, но обычно о друге, вот мы уже начали разговор о друзьях Кафки, о его самом главном друге, Максе Броде, который сохранил, вопреки воле автора, его рукописи, обычно отзываются уважительно. И я, честно говоря, вот до этого сборника испытывал к Максу Броду самые теплые чувства. Да? Но вы, судя по вашему предисловию, таких чувств не испытываете, и вы меня в моей уверенности слегка поколебали. Почему вы так холодно относитесь к Броду?
Продолжая ответ на ваш предыдущий вопрос, мне кажется, что друзья Кафки сыграли с ним, в общем, злую шутку. Начну с интереса Кафки к политической ситуации. Был такой человек, Густав Яновых, чешский писатель. Он очень много издавал Кафки, переводил его, в том числе, на чешский язык. И, в частности, издал книжку, называется «Разговоры с Францем Кафкой». Вышла она в 1951 году.
Да, и Макс Брод думал, что это все фальшивка.
Да. И это, в общем, фальшивка и есть, ну, в какой-то степени. Действительно, они были знакомы, и действительно о чем-то они беседовали. Но вот Густав Яновых, он пытался Кафку все время политизировать. приписывал ему какие-то вещи, изречения, в общем, довольно странные. Известно, что Кафка знал Горького, в том числе наряду с Кузьминым, и вот якобы ждал его воспоминания о Ленине. А известно, что воспоминания о Ленине были изданы вот в год смерти Кафки, поэтому знать о их существовании он никак не мог. Но вот Густав Янух все время приписывал ему интерес то к русской революции, да, то к каким-то событиям во Франции. Ну, то же самое сделал с ним Макс Брод, на мой взгляд, не совсем верную вещь. Он, во-первых, постоянно трактовал Кафку в таком сионистском ключе, то есть приписывал ему какой-то не совсем, насколько я понимаю, масштабный на самом деле интерес к еврейской культуре. Пытался его притчи трактовать или читать через такую еврейскую призму. Но меня вот лично как филолога деятельность Макса Брода не устраивает тем, что он первый, ну, во-первых, нарушил волю Кафки. Не знаю, стоило ли это делать, а уж если нарушил, то в любом случае издавать романы Кафки в том виде, которого он их издал, было не совсем корректно, потому что он провел очень сильную редакторскую правку, привел роман в, общем, такую приемлемую для читателя форму, убрал вот эту фрагментарность, скомпоновал какие-то главы так, чтобы их было удобнее понимать, и какие-то вещи просто выбросил.
Но сейчас есть издания, в которых восстановлен оригинальный порядок.
Безусловно, они вот все изданы в Германии. Тут мы возвращаемся вот опять к проблеме русских переводчиков. Вернее, вот эти переводы, они все были сделаны по бродовским изданиям, то есть они унифицированы. Во многом там какие-то есть расхождения, поэтому и объясняется этим, что русские переводы, может быть, не совсем корректны. Поэтому вот вина Брода в том числе в этом, что русский читатель Кафку знает вот в его версии.
Если говорить о русских интерпретаторах Кафки, то, наверное, ну, мне так показалось, самое лучшее, я говорю только о популярных вещах, не об академических исследованиях, из того, что было написано о Кафке и включено в ваш сборник, это предисловие Георгия Адамовича 70-го года к итальянскому переизданию процесса на русском языке. Мне кажется, что это очень достойная статья. И следующий за ним фрагмент Владимира Выдли тоже очень достойный, мне кажется. Согласитесь?
Да, абсолютно соглашусь. И вообще, более того, можно сделать более широкое заявление, что вот русская эмиграция, она Кафку читала лучше и понимала его, в общем, гораздо яснее, чем наши внутренние критики. Более того, Василий Яновский написал прекрасную рецензию на роман «Замок» на парижское издание, тоже, что странно. Но, с другой стороны, эти статьи все имеют такой научно-популярный, естественно, оттенок, да, то есть они призваны просто познакомить широкого читателя с Кафкой, и эту функцию они выполняют блестяще.
Я знаю, что вы писали о рассказах Гая Давенпорта, посвященных Кафке, и ваша работа включена в эту библиографию, но я ее не читал. Но зато я эти рассказы переводил, так что мне интересно, каким выводом вы пришли. Мне кажется, что некоторые, во всяком случае, рассказ «Стул» просто совершенно гениальны.
Они, безусловно, гениальны абсолютно все. И вообще, Гай Давенпорт, он для интерпретации, вообще для оживления интереса Кафки сделал очень много. Меня лично эта тема заинтересовала, потому что, на мой взгляд, самое интересное, что в данный момент происходит, это, конечно, так называемый фанфикшн. Уж не знаю, сколько можно Гая Давенпорта к этому отнести. Но он сделал очень интересную вещь. Во-первых, насколько я понимаю, 4 рассказа непосредственно о Кафке, и еще один рассказ – якобы написано от лица самого Кафки. Но это вообще очень смелое занятие. Только одна австрийская женщина, Марианна Грубер, занималась этим, дописала «Замок». Но рассказ, посвященный самому Кафке, это, во-первых, блестящая проза. И интересность их в том, что они представляют Кафку вот как раз в начале его творческого пути. Это рассказ «Аэропланы в Бреши». Одноименно есть рассказ у Кафки. Это его первая публикация. И затем уже рассказ «Гонцы», насколько я помню, это вот Кафка уже больной туберкулезом в одном из санаториев, в общем, тоже что-то пишет. Поэтому интерес, мне кажется, Давенпорта был именно через вот эти рассказы понять механизмы, которые заставляли Кафку писать. Но самое интересное, мне кажется, это произведение Давенпорта «Кругосветное путешествие Белинды», насколько я понимаю, тоже его переводили. Это есть такая история, что Кафка встретил девочку в парке, которая потеряла куклу, и решил написать от имени куклы девочки письма со всего света, якобы из путешествия. Но, насколько я знаю, рукописи этих писем нету. Они были или утрачены, или, может быть, вообще не существовали. Но, в любом случае, Давенпорт предпринял такую попытку. Это, конечно, безусловно, интересно. И он насытил эти рассказы аллюзиями на произведения самого Кафки.
Кафка повлиял на современную русскую литературу. Значительно ли повлиял? И интересно ли вам это влияние?
Влияние, безусловно, интересно. Насколько я знаю, работ таких еще нету, не написано. Мне кажется, что не повлиял. Единственный рассказ есть, ну, я сказал, пьеса или повесть, не помню, Газазы Бурчуладзе, называется «Инстант Кафка», «Растворимый Кафка», где герой идет на кладбище, вырывает кости Кафки в Праге, делает из них такой раствор и потом, значит, добавляет в напитки, чтобы писать как Кафка. Но это, конечно, такая ирония, но на самом деле, мне кажется, на современную русскую литературу Кафка влияния не оказал.